Да, мы благодарны Тебе, Иисус. Благодарны Тебе за открытые небеса. Благодарны Тебе за Царство Твое и за нашу принадлежность к Нему. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что мы не от мира сего. И этот мир ничего во мне не имеет. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за то, что Ты держишь нас своей рукой. Ты отделил нас от мира. Отделил нас от наследия этого мира. Мы народ святый, взятый в удел, чтобы возвещать великие дела и являть волю Божию. Спасибо Тебе, Иисус. И мы принимаем. Мы принимаем, что это служение не оставит нас прежними. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за то, что Ты учишь нас быть эффективными гражданами Твоего Царства. Спасибо Тебе за то, что Ты учишь нас жить через Тебя и в Твоих способностях. Мы благословляем Тебя и с благодарением принимаем все, чему Ты будешь учить нас сегодня. Все, в чем Ты будешь наставлять нас сегодня. Спасибо Тебе, Господь. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Присаживайтесь. Будем продолжать дальше поклоняться Богу в истине. Поклоняться Богу в истине. Знаете, мы живем в удивительное время. Время, когда не нужно долго ждать, чтобы что-то увидеть. И слава Богу, что у нас с вами есть глаза Слова Божьего. То есть определенные вещи, которые для мира не видны, не потому что их нет, а потому что просто они их не видят. И непонятны. Для нас они и очевидны, и понятны. И, возможно, я уже делился этим, и хочу еще раз поделиться. Я как-то общался с одним человеком, не знаю, насколько я с ним общался, но он со мной разговаривал точно. И этот человек, знаете, настолько огорченный, настолько недовольный тем, что блага этого мира, материальные блага, переходят в его глазах, так он говорил, в руки нечестивых. И вот что этот человек говорил. Они забирают все. Все переходит в их руки. У нас уже ничего нет. Для того, чтобы иметь деньги, надо быть среди них. И когда этот человек все это говорил, опять-таки, я не вникал в то, что он говорит, но я понимал, что то, что он говорит, является определенным инструментом, который применяет сатана целенаправленно, чтобы все, что есть в этом мире, перекачивалось в его руки. То есть сатана, как не суверенная, как вообще не самостоятельная, как вообще не творческая, как вообще просто падшее ангельское существо, сатана, он, сатана, оно. В общем, сатана.
Оно.
Да, оно. Вот. Он без участия человека на земле и шага ступить не может, и ничего сделать не может. Поэтому для того, чтобы что-то сделать в жизни людей или в жизни человека, он создает обстоятельства, чтобы человек это сказал. То, что он хочет сделать. Потому что смерть и жизнь во власти языка. То есть сам сатана, он не может действовать, если человек ему не позволит. А на этой земле, в нашей жизни, мы сами открываем доступ кому-то к нам и закрываем доступ кого-то к нам. И я через слова этой женщины увидел, как сатана трудится над тем, чтобы люди сами своими словами открыли двери для него и дали ему силы. Ему силы дали прийти в ихнюю жизнь, забрать у них все и отнести в руки нечестивых тех, которые будут это использовать под его контролем и влиянием. И я сразу это преломил в другую сторону. Насколько нам доступнее и насколько у нас больше силы перенаправить это в другую сторону. В нужную сторону. Но и с другой стороны, я понимаю, что Бог не может заставить каждого свое дитя, каждое свое дитя говорить то, что Он сказал говорить. Сатана при этом оказывает давление. Говорить то, что он хочет, чтобы они говорили. Поэтому каждое дитя Божье, оно стоит постоянно перед выбором, что говорить. То, что он чувствует, видит, обоняет, осязает. Или говорить то, что Бог сказал говорить. Написание говорит, что живущий по плоти уж никак Богу угодить не может. И Писание говорит, ибо все ведомые Духом Святым суть дети Божьи. Дух истины всегда наставляет в истине. Я понимаю, что подвязаться добрым подвигом веры и говорить лишь то, что здесь написано, это нелегко. Никто не сказал, что это легко. С другой стороны, Писание говорит, победитель наследует что? Все. Подвязаться добрым подвигом веры. Да, мы живем в такое время. Но помните всегда, если бы вы не могли все преодолевшее устоять, вы бы и не родились в это время. Но при этом Бог не лишает вас права выбора. Но я тоже хочу отметить на основании Писания, что ваша жизнь, так же само и смерть, находится во власти вашего языка. Ваше благосостояние, как и ваши утраты, находится во власти вашего языка. Ваш рост и ваш опускаться вниз также во власти вашего языка. То есть на сегодняшний день наши уста являются тем, используя что мы вошли в Царство Божие, если устами будешь исповедовать. И наши уста являются тем, чем вы можете войти или посредством чего вы можете войти в Царство Тьмы. Но Писание говорит, что мы вышли из Царства Тьмы и вошли в Царствие возлюбленного Сына Божьего. Хотя, посмотрев вокруг и позволив своим чувствам сказать, вы почувствуете, подождите, брат Олег, Писание говорит, что я вышел из царства тьмы. А это что? А это что? А это что? Это что, царствие возлюбленного Сына Божьего? То есть, ваши чувства, они во многом то, что вам говорят, внешне оно вроде бы не соответствует. Но поймите, Слово Божие пророческое. И оно не констатирует факты, оно констатирует истину и насаждает истину. И мы на этой земле уста Божие, чтобы говорить то, что Он сказал. С какой целью? Насаждать то, что Он сказал. Есть то, что сатана уже насадил. И есть то, что сейчас надо насаждать. И я согласен быть устами Божьими. Я понимаю, что мой ум в основном опаздывает за тем, что я понимаю, что нужно говорить. Потому что чаще всего я говорю, а потом со временем понимаю. Говорю то, что он сказал говорить, а потом понимаю, почему он сказал говорить это. И я верю, что это есть образ жизни верой. Когда мы говорим, даже если мы не понимаем, мы говорим, а потом понимаем. То есть Бог установил определенный метод, как мы будем жить на этой земле. И это слово, которое я сегодня принял, возвестить вам, оно как раз и направлено на то, чтобы применять веру к принятию от Бога, а не от мира. Мир навязывает. Мир навязывает людям добровольно передавать все в руки сатаны под давлением. Под давлением. Бог не оказывает давление, но предлагает людям принять от Него. То есть сатана пришел украсть, забрать. Бог пришел дать. То есть как принятие от сатаны, так принятие от Бога, где находится? В ваших устах. Чтобы принимать от сатаны, нужно сказать. Чтобы принимать от Бога, нужно сказать. Чтобы отдать сатане, нужно сказать. Чтобы отдать Богу свою жизнь, нужно что сделать? Сказать, как сегодня брат Николай говорил, отдайте. Брат, как отдать? Скажи. Для начала скажи. Я хочу, чтобы вы увидели, что нам не нужно далеко ходить, чтобы понять, от кого в вашей жизни зависит ваша жизнь. Это находится чуть ниже носика, чуть выше подбородка. Да, Бог так устроил нас, чтобы каждый из вас лично был ответственный за свою жизнь. Чтобы вы никогда не могли сказать, это он. Нет, это ты. Это твой выбор, потому что ваш выбор всегда в ваших устах. Пока есть ваш выбор в вашем уме, он не оказывает такого сильного влияния на вашу жизнь, как то, что вы говорите вашими устами. Потому Иисус сказал, дадите ответ не за все, а за каждое праздно сказанное слово. Осудитесь от слов своих и оправдайтесь от слов своих. То есть, вы видите, сама миссия того, что выходит из наших уст, она больше даже, чем мы себе представляем. Я верю, что сегодняшнее слово, которое дал Дух Божий, оно направлено на то, чтобы каждый из нас был активный в принятии от Бога. Активный даже по причине того, что мы живем в последнее время. И я верю, что пророчество, связанное с переходом богатства нечестивых в руки праведных, с целью осуществления миссии, которая возложена на это богатство, а именно расширение пределов Царства Божьего, а именно проповедь Евангелия, а именно, есть много целей для определенных материальных благ, я верю, что во многом эта миссия возложена над нас. Может быть, не на наше тело, но на наши уста точно. Может быть, я лично не буду являться определенным инструментом в этом промысле, но я знаю, что мои уста точно. Может, я лично куда-то не поеду, чтобы там что-то принять и что-то куда-то перевести. Но мои уста точно. Потому где бы я ни был, я должен говорить и быть соработником в промысле этого перехода. Чтобы все блага этого мира, какие они только не есть, чтобы они были используемы Господом Иисусом в Его промысле. Но давайте напомним себе о небесном служении Иисуса. Писание говорит, что Он первосвященник слов веры. Писание говорит, что Он совершитель слов веры. Как вы думаете, кто должен предоставить Иисусу что-то, чтобы Он мог с этим работать? Каждый из нас лично. Каждый из нас лично. Вот во многом чем даже наше служение. Некоторые спрашивают, брат Олег, Господи, что я могу сделать для Господа? Я могу сказать, может быть, вы много телом сделать не можете, но начните делать это хотя бы устами. Хотя бы подвяжитесь этим добрым подвигом веры и не позвольте своим устам говорить все, что чувствует ваше тело. А начинайте говорить своими устами все, что записано в слове о той ситуации, где вы находитесь. Если вы находитесь в городе, где вы явно видите действия не того царства, подвяжитесь добрым подвигом веры и начинайте пророчествовать. Вам не нравится, что на бигборде? Что свяжете на земле? Запретите этому быть. Вам не нравится, какой магазин открыли? Но подождите, что свяжете на земле? Другое дело, надо знать это и применять это. Поэтому я верю, что маленькая практика в своей жизни во многом перерастет в большую практику в вашем городе. Но и учение, то, которое мы будем сегодня рассматривать, оно направлено как на маленькую практику, так и на большую. Применять веру к принятию всего, что есть у Бога. Принятие. Вы скажете, брат Олег, мы на каждом служении говорим о вере. Да, я тоже удивлен, как Бог настойчиво, постоянно дает материалы очень схожие. Но я понимаю, что как родитель, допустим, когда я вижу, что моя дочка продолжает делать что-то так же, как я говорил ей не делать, это говорит мне в первую очередь о том, либо она не поняла мое наставление, либо ей углубленнее надо это раскрыть. Ну, я хочу, чтобы вы понимали. Потому что из нашей жизни, из наших поступков, сразу видно, насколько мы что-то поняли. Брат Олег, я уже это слышал. Вопрос не в том, что вы это слышали. Вопрос, поняли вы это или не поняли? Еще раз объясню. Вопрос не в том, что вы знаете. Вопрос в том, что применяете ли вы это или не применяете. Брат Олег, я же не думаю, что вы мне лишаете права выбора, применять это или нет. Я не лишаю. Но по милости Божией, Бог хочет, чтобы вы не отвечали за вашу непокорность. Потому что все, чему учит Иисус в своем слове, оно связано с ответственностью. Ответственностью. Поэтому труд Божий через Господа Иисуса в нас, в каждом из нас состоит в том, чтобы каждый из нас действительно выполнял свою часть. Как? Господь Иисус учит. Поэтому сегодня мы будем говорить о применении веры к принятию от Бога. И, конечно, это нельзя не начать с Евангелия. Потому что Евангелие, как радостная весть, для меня вот то, что сегодня Дух Божий открывал мне, оно еще по-новому открыло определенный аспект Евангелия. Поэтому будьте внимательны к тому, что Дух Божий будет сегодня открывать вам. Итак, прочитаем базовый стих, на котором Иисус основывал проповедь Евангелия. Это Луки 4 глава, 18 и 19 стих. «Дух Господень на мне». Удивительные слова сразу приходят. «Дух Господень на мне». «Ибо Он помазал меня благовествовать нищим». Вообще, когда я читаю этот стих, у меня сразу поднимается Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир». «Ибо Он помазал меня возвестить вам радостную весть». Кто был инициатором этой радостной вести? Бог. То есть Иисус сразу дает понять, что все, что я вам говорю, и все, что я собираюсь делать, инициатор этого – Бог. «Ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять». Кто? Он. Сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятно, или юбилей, или год, в который объявляется свобода всем порабощенным. Это лето Господне. И закрыв книгу, и отдав служителю, сел, и глаза всех были устремлены на него, и он начал говорить, или благовествовать. Послушайте, что он сказал. Это ключевой момент в отношении того, что Дух Божий хочет, чтобы я отметил. Смотрите, что сказал Господь. Ныне исполнилось Писание сие. Знаете, когда я читал этот стих, у меня сразу поднялось место Писания, которое записано в книге Ветхого Завета. «Сей день да будет началом». Это как Новый год. Иисус сказал, ныне исполнилось. Знаете, это можно себе представить, как будто бы он взял и отделил, провел черту. Просто все, что было до этого, все, что было до этого, уже не считается. Знаете, даже в какой-то степени это отразилось на мышлении даже нерожденных свыше. Вот почему определенное летоисчисление идет так, до Рождества и после Рождества. То есть Рождество стало какой-то чертой, которую во многом сами они не понимают. Но Иисус сказал, что ныне исполнилось Писание все. Все, исполнилось. Все. Что-то произошло на земле. Иисус сказал, сейчас все начинается по-новому. Все. Лето Господне наступило. Свобода от рабства наступила. Нам важно это увидеть. Потому что, конечно, в период Ветхого Завета им сложно было это увидеть, потому что Духа Святого не было в них. У нас есть Дух Святой. И я верю, что Дух Святой поможет вам увидеть, что Иисус есть начало новой жизни. Он есть начало нового и конец старого. Скажите, если вы принимаете Иисуса своим Спасителем и Господом, что вы принимаете? Новую жизнь. Возможно ли в ветхие мехи заливать новое вино? Ну, никак не получится. О чем сегодня тоже говорилось. То есть новое предполагает внедрение чего-то нового. И я вам хочу сказать, очень сложно внедрять новое со старым исповеданием. Со старым подходом, со старым мышлением. Новое не внедряется с применением старого. У вас это просто не получится. Поэтому само это слово ныне исполнилось. Из уст того, кого Бог помазал быть Господом, Царем и оно звучит как то, что Иисус объявил новую эпоху жизни человечества. То есть я вижу в нем как открытую дверь куда-то. В эти возможности, в эти способности. То есть он просто взял, провел черту. Все. С этого дня вам доступно жить по-другому. Опять-таки люди не знали, как можно жить по-другому. Поэтому Иисус в учениях разными притчами раскрывал то, что им доступно. Я сейчас не буду брать эти все притчи. Но я хочу сделать ударение на то, что сказали ангелы, когда родился Иисус. Они сказали: на земле мир. Заметьте, что ангелы рождение Иисуса как Спасителя связали со словом мир. Евреи знают, что слово мир несет в себе значение целостности. На земле мир. На земле Иисус. На земле мир. На земле тот, через кого каждому человеку станет доступно быть целостным. Немножко слово «целостно» для нас, как людей, у которых не еврейское мышление, немножко сложновато. Потому что как бы у нас говорят «здравствуй», а они говорят «мир вам». И они как бы с самого детства они вникают в значение этого слова и понимают, что значит быть целостным. Поэтому нам очень важно привязаться к каким-то образом. Образец целостности – это Адам в Эдемском саду. Образец целостности – это Иисус. Образец целостности – это когда у вас все цело, ничего не сломлено. Если у вас что-то сломлено, значит что-то нецелостно. Брат Олег, у меня холодильник сломан. А у меня ноготь сломался, как моя Света говорит. У меня ноготь сломался. Нецелостно. Что-то сломлено. У кого-то каблук сломался. У кого-то где-то здоровье нецелостно. То есть Иисус сказал: я пришел, чтобы у вас было все целостно. Ничего не сломлено. И заметьте, как он это сказал. Дух Господень на мне, ибо он помазал меня. Иисус пришел возвестить о том, что Бог направил на землю дух благословения, который будет делать все целостным. Заметьте, миссия Духа Божьего через Сына Божьего – это делать нас целостными. Это важная часть. День Пятидесятницы Дух Божий заполнил атмосферу земли. И вы знаете, проповедь Евангелия, которую проповедовал Иисус, возвещая лето Господне, была бы неполная, если бы Иисус не пролил свою кровь. Потому что Евангелие и реализация Евангелия, и реализация целостности – приходит и обретает свою полноту только через то, что мы сейчас прочитаем в послании к Галатам. Я прочитаю послание к Галатам, как раз раскрывается, где приходит та полнота целостности, о которой благовествовал Иисус. Там написано, Галатам 3:13. Христос искупил, скажите, меня. То есть само искупление всегда подразумевает, что вас откуда-то взяли. Вас откуда-то взяли. Искупил. От клятвы закона, сделавшись вместо вас проклятием. Это называется заменительная жертва. Замещающая жертва. Ибо написано: проклят всякий, висящий на древе. Заметьте, Иисус вместо вас, а это возможно только вас заменить, понес на себе проклятие, а вас вывел из проклятия куда-то. То есть вы понимаете, вот это важно усвоить. Невозможно, выйдя из проклятия, не войти в благословение, потому что по-другому не получается. Значит, если вы вышли из проклятия в Сыне Божьем, вы вошли в благословение. А представьте себе картину. Вы вышли из проклятия, вошли в благословение, но продолжаете думать и говорить, как наученные жить в проклятии. Как вы думаете, куда возвращается человек? Откуда вышел? Потому что смерть и жизнь, благословение и проклятие во власти языка. Я сейчас вас к этому подвожу, чтобы вы понимали. Итак, Христос искупил нас от клятвы закона, дабы с той целью, чтобы благословение Авраамова через помазанного Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа веры. Дух Божий, о котором говорит Иисус, Дух Господень на мне, это Дух Божьего благословения. Принимая Иисуса как Спасителя и Господа, вы принимаете Дух Божий, Дух Божьего благословения. Принимая Дух Божьего благословения, это автоматически освобождает вас от власти проклятия. Это если вы принимаете гражданство, допустим, России, это автоматически делает вас участником Конституции России и всего, что принадлежит вам по этой Конституции. Так же самое, если вы приняли Иисуса своим Спасителем и Господом, это автоматически выводит вас из власти проклятия и автоматически погружает вас во власть благословения. Но при этом, если не поменять ход мышления и исповедание уст, человек продолжает находиться под властью и влиянием. Незаконно, да, но под властью и влиянием. Сам по себе фактически переход из царства в царство не отменяет невозможность влияния царства. Наступит день, конечно, когда это все реализуется фактически. Когда Бог свернет эту падшую гнилую систему, и будет новая земля, новое небо во всей полноте. В полноте во всей. Но на сегодняшний день мы пока живем так, что наше тело контактирует с бесславным миром, а наш дух контактирует с славным миром. Но Бог говорит о том, чтобы славное Слово Божье насаждало славную жизнь. Это подвиг веры. Конечно, прийти домой и увидеть все, что дома, и не прокомментировать это, иногда очень сложно. Особенно, если на тебя оказывают давление со всех сторон. Сложно. Но Писание не сказало, что это легко, потому что подвигом. Писание нигде не говорило, что живя в этом бесславном мире, у вас будет все гладенько. Писание не говорило вам это. Но Писание говорит, что если ты подвяжешься добрым подвигом веры, ты будешь побеждать. То есть, вот в этом плане Бог гарантирует вам, что вера побеждает. Дай возможность ей работать. Я хочу, чтобы вы увидели Евангелие, чтобы вы видели эту благую весть, потому что когда Сын Божий сказал «ныне исполнилось», Он огласил, что пришла свобода на землю, свобода от рабства проклятия. Поэтому каждый, кто принял Иисуса своим Господом, имеет силу быть целостным в каждой сфере своей жизни. Но сейчас будьте внимательны. Но без применения веры к тому, что доступно в Духе Божьем, это просто знание. То есть вы можете иметь знание. Вы можете посидеть на собрании и сказать, ну, я сегодня услышал то, что я уже знаю. И вы знаете, иногда я так и получаю такие комментарии. Это может быть и в скайпе, или через имейл, или иногда даже подходит. О, да, брат Олег, вы как раз сказали то, что я знаю. Но я не говорил, чтобы напомнить вам то, что вы знаете. Абсолютно этого не делал. И Дух Божий не говорит о том, чтобы мы просто это знали, напоминая нам. Нет. Дух Божий это напоминает, чтобы мы применяли то, что мы знаем. Писание говорит, что если вера неприменяема, то в ней нет никакой пользы. Никакой. Потому знание о вере автоматически в вашу жизнь ничего не приносит. Вы можете знать все о законе электричества и при этом всегда жить при свечах. Это может быть ваш выбор, потому что бабушка так жила, дедушка так жил. Потому чаще всего в лет 16 они носили очки. по разным причинам. Потому что они жили при свечах. Вам доступно жить при свете. Вы можете это применять, можете нет. Я хочу, чтобы вы увидели, что в тот день, когда Иисус сказал «исполнилось», на земле произошло что-то, что ознаменовало новую эпоху, новых возможностей, новых способностей, всего нового. Но в это новое нужно войти так, как определил Бог, верой. Верой. А вера без дел или без ее применения не приносит никакой пользы. Скажите мне или напомните мне, что происходит с человеком, у которого в голове очень много знаний о вере, допустим, но при этом в жизни нет результатов. Писание говорит, что он надмевается. Слово «надмевается», если его разложить в разных контекстах, оно буквально означает, начинает быть недовольным, ропщит, ворчит. То есть этот человек начинает быть, как знаете, как ежик. Вы его цепляете, он сразу плюх, не знаю. Почему? Потому что его уже раздражает даже говорение на эту тему. Он уже столько знает о вере и не видит результатов, что если вы затрагиваете эту тему, его это раздражает. Раздражает лишь по одной простой причине. Он не видит результатов. Это не раздражает практиков. Это раздражает теоретиков. Я почему об этом говорю? Потому что Бог хочет, чтобы мы не раздражались. Чтобы мы применяли то, что мы узнаем, приобретали опыт и шли дальше. Понимаете, опыт, приобретать опыт – это серьезный труд. Не каждый берутся приобретать опыт. Почему? Потому что опыт всегда связан и с ошибками, и с падениями. Приобретение опыта – это серьезный труд. Я знаю, что те люди, которые приобретали опыт, и этот опыт в результате в свое время привел их на определенные вершины, они никогда не хотят, чтобы их путем прошел кто-то. Они говорят, давай я тебе лучше расскажу, как пройти таким путем, чтобы ты не проходил то, что я проходил. Почему? Потому что они знают, что их опыт, приобретение их опыта, не во всем то, что нужно делать. Но у них есть вытяжка. Знаете, как аминокислота, самая нужная. Говорит, давай так, вот все, что ты знал обо мне, вот это все забудь, а я тебе расскажу то, что важно. Ну, так во всяком случае поступают любящие. Любящие. Поэтому Иисус не хочет, чтобы мы сталкивались со всеми, что испытывал Он на себе. Но Он говорит, вы сделайте то, что я вам скажу. Вам не надо быть гонимы книжниками, фарисеями. Вам не надо этого. Не надо, чтобы вы к этому стремились. Но я вам скажу то, что вам надо делать. Поэтому без применения веры к тому, что стало доступно через Сына Божьего, все, что стало доступно через Сына Божьего, а мы говорим о целости, невозможно. Невозможно. Потому что без веры Богу не угодить. Поэтому сегодня Дух Божий побудил меня еще раз говорить о применении веры Божьей. Мы возьмем, конечно, мы возьмем классическое учение Иисуса о вере и будем рассматривать в свете того, что Иисус проповедовал в Евангелии. Поэтому мы сейчас присоединим это учение, классическое учение о применении веры, с тем, что Иисус говорил в Евангелии. Не будем это отделять, потому что Иисус сказал, ныне исполнилось. Все. Все, исполнилось. Слава Богу, исполнилось. Марка 11:23. Иисус говорит, имейте или применяйте веру Божию. Смотрите, как это звучит в свете Евангелия. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня возвестить вам радостную весть. Нищие, вам больше не нужно быть нищими. Имейте веру Божию, применяйте ее. То есть Иисус хочет, чтобы человек вышел на свободу. Вышел. Имейте или применяйте веру Божию, ибо истинно говорю вам. И дальше он раскрывает саму классику, саму суть применения веры Божией по отношению, мы будем говорить, по отношению к тому, что доступно через Иисуса. Если кто скажет, смотрите, Иисус говорит, что для того, чтобы принять то, что доступно через Него, это нужно начать что делать? Говорить. Иисус говорит о том, что каждое Божье обетование, я сейчас просто сразу подвожу к чему, является волей Божьей, которая в нем, да и аминь. Но нет пользы от Божьих обетований, если они только в Библии или в вашем уме. Нет пользы от того, что вы, подойдя к холодильнику или подойдя к чему-то еще, скажете то, что вы видите. Нет пользы. Иисус говорит, имейте, применяйте. И как применять, если кто скажет? Значит, что я должен говорить в отношении того, что я вижу? Я должен говорить то, что Он сказал говорить. С какой целью? Чтобы изменить то, что я вижу. Я говорю не потому, что я какой-то такой, чем-то отличающийся от вас. Я говорю Слово Божие на то, что я вижу, для того, чтобы изменить то, что я вижу. Я говорю Слово Божие на себя, чтобы изменить себя. Я говорю, чтобы видеть то, что я говорю. То есть я говорю целенаправленно. Бог хочет, чтобы мы говорили на этот мир целенаправленно. Но не говорить то, что нам бы хотелось сказать, а говорить то, что Он сказал. Если Он сказал новое творение, должен ли я постоянно вспоминать о своем прошлом? Должно быть мое прошлое для меня вообще показателем чего-то? Нет, ни в коем случае. Потому всякий раз, когда где-то мое прошлое начинает булькать, я тут же должен сказать, я новое творение. И что касается моего старого, все прошло. Теперь все новое. Что касается того Олега, он умер. Он умер. Конечно, для ума это всегда подозрительно. Как-то оно не вяжется с тем, что ум помнит. Написание говорит, не советуйтесь с умом своим. Поэтому, когда Слово Божие для вас ставит завершающим, окончательным, точка, тогда вы начнете себя видеть в нем. И когда вы будете себя видеть в нем, вы будете узнавать себя таким, каким вас уже знает Бог. Потому что есть то, каким Он вас знает. Он вас знает новым. Ты новый. Вы нагнулись. Ага, болит. То есть тело говорит, вы старый. А Бог говорит, ты новый. Тело говорит, тебе 90. А Бог говорит, юность обновляется. То есть вы видите определенный конфликт. Но Бог говорит, чтобы изменить то, что тело говорит. Иначе оно не изменится. Я просто хочу, чтобы вы увидели, что если вы будете говорить о том, что вокруг вас, так как оно вам говорит, то оно не изменится. Просто не изменится. Оно будет двигаться в том направлении, в котором вы говорите. О чем я вначале и говорил, что люди конкретно своими устами передают свое имущество во власть нечестивых. А потом удивляются, почему оно так легко уплывает. Через разные ситуации. Ни в коем случае не говорите, что экономика этого мира влияет на ваше благосостояние. Ни в коем случае никогда не вздумайте сказать, что ваш успех зависит от того, как что-то происходит в стране. Ни в коем случае. Пусть ваша жизнь определяется тем, что он сказал. И если он сказал, что вы благословенны в городе, то ни в коем случае не скажите, что то, что в городе, влияет на ваше благословение. Ваше благословение пусть влияет на город. Это правильный порядок. Ухватитесь за это, потому что идет давление, которое оказывается на вас, оказывается с разных сторон, чтобы вы сказали о своей причастности к этому миру. Но если вы приняли Иисуса, то Иисус сказал, ныне исполнилось Писание, слышанное вами. Все, вы отделены. Народ святый, взятый в удел. Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, препятствию, сопротивлению, недостатку, скудости, а ну поднимись и вернись в море. То есть, смотрите, скажет конкретно то, что он хочет видеть. И не усомнится или не позволит сомнением быть в сердце своем, но поверит или будет продолжать говорить с благодарением, что сбудется по словам его, будет ему. Заметьте, Авраам не помышлял или запрещал себе думать о том, что Сара старая. Это нелегко, особенно если каждый день видишь ее. Но с другой стороны, он над этим трудился. Вам придется трудиться над собой. Представьте, каждый день вам придется трудиться над собой, трудиться, применяя к себе Слово Божие. Применяя к себе Слово Божие, применяя к родным Слово Божие, применяя Слово Божие ко всему, что вы хотите изменить. Я хочу, чтобы вы увидели, что жизнь в Царстве Божьем, о котором так много говорится, невозможна, если вы будете опять констатировать факты. У вас не получится это. Иначе царство тьмы опять будет возвращаться и опять оказывать свое влияние. Опять, и опять, и опять, и опять. Но поверить, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Конечно, скажет на основании Слова Божьего. И смотрите, что дальше Иисус говорит. «Потому говорю вам, или говорю тебе, все, чего не будешь просить, вам просто нужно определиться, что для вас нужно, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите». В одном из переводов, что получили. Верьте, что получили, и будет вам. Давайте сейчас свяжем это с тем, что мы с вами читали в Евангелии. Иисус сказал, ныне исполнилось Писание сие. То есть Иисус говорит о том, что Он пришел, чтобы каждый, кто примет Его Господом и Спасителем, был целостный. Скажите, если Он говорит, что Он пришел, чтобы я был целостный, если Он говорит, что Он помазан, чтобы я был целостный, если Он говорит о том, что Дух Божьего благословения на мне, чтобы ты был целостный, то скажите, что я должен говорить в отношении себя? Что я целостный. Зачем это говорить? Чтобы Дух Божий мог сделать меня целостным. То есть я не говорю это ради того, чтобы подчеркнуть что-то. Я говорю это для того, чтобы изменить что-то. Сила Божья на земле. Сила Божья готова изменить. Но без вашего участия, без вашего участия, без вашего участия служение Иисуса как первосвященника не осуществляется. Конечно, я говорю о добром подвиге веры. Конечно, я говорю, что ним надо подвязаться. Жалко, конечно, что на сегодняшний день не так много людей, которые подвязались добрым подвигом веры. Жалко, конечно. Но я своими устами буду благодарить Бога за то, что в армии Божьей участников, подвязавшихся добрым подвигом, по нарастающей все больше и больше и больше и больше. Поэтому со своей стороны, конечно, я буду открыто говорить о том, как применять веру в каждой сфере жизни. Постоянно подвязаясь этим подвигом веры. Говорить на себя то, что он сказал. Говорить на себя то, что он сказал. Брат Олег, а если я говорю, 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 говорю и умер? Если вы применяли слово веры, применяли слово веры и умерли, то теперь подумайте, куда вы пойдете? Вы пойдете к господину веры. А представьте, что вы применяли сомнение, сомнение, сомнение и умерли. Несложно догадаться, куда вы тоже придете. Потому что сомневающихся, я сейчас дальше не буду комментировать. Поэтому лучше по-любому верить. Как бы оно ни было, верить лучше. Но я не сказал, что это легко. Но я сказал, что это эффективно. Конечно, нам бы хотелось, чтобы все происходило сразу. Вот прямо сейчас, брат Олег, прямо сейчас. Без вопросов. Я тоже хочу, чтобы оно было так. Но я учусь. Я не могу все объяснить, но я вижу, как она работает. Поэтому, что касается веры, то вот учение Иисуса. Иисус сказал, все, чего не будете говорить, а это обетование. Вот это, смотрите, давайте я еще раз вернусь, я хочу, чтобы вы это увидели. Иисус сказал, имейте веру Божию. И другими словами объясняет, вера Божия работает, если вы применяете ее, и объяснил как. И объяснил, как ее применять. Потом, на основании того, что он научил, слушайте, на основании того, что он учил, он дает обещание. Говорю вам, то есть это уже его слова. То есть раньше он говорил о вере Божией, а теперь он говорит слова, свои слова. Говорю вам или обещаю вам, все, чего не будете просить, это он говорит. То есть я могу смело сказать, Иисус, ты сказал. Хороший, да? Хороший подход. Хороший подход. Иисус, ты сказал, что все, чего я не буду просить, если я буду этого держаться с верой, с благодарением, то будет мне. Я принимаю на основании Марка 11:24, что прямо сейчас я получил во имя Иисуса то, о чем я молился. Все. Это самое универсальное обетование, которое есть в Библии, которое применимо ко всем вашим молитвам, если они основаны на Слове Божьем. Поэтому прежде чем о чем-то молиться, узнайте, есть ли на это воля Божья. Если на это воля Божья есть, то вы смело можете взять Марка 11:24 и есть. Все. Привязаться к этому месту Писания, ухватиться за это место Писания. Потому что Иисус, Он выступает на сегодняшний день тем, кто Слово Божье реализует. Совершитель веры нашей. Поэтому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, это Евангелие. Это радостная весть. Представляете, все. Все. Все, чего не будете просить. Когда мы с вами что-либо просим, или что-либо насаждаем, или что-либо утверждаем, мы в первую очередь всегда знать должны, что на это есть воля Божья. Если на это воля Божья есть, то ваша часть это принимать. Просто принимать. Мне нравится рассуждать на эту тему так. Потому что в последнее время особенно часто я имею свидетельство об этом размышлять или об этом говорить. В отношении закона сеяния и жатвы на сегодняшний день существуют разные взгляды, разные точки зрения. И одна из такая, знаете, противостояния, которое возникло, это что закон сеяния и жатвы не приносит стократный урожай. По причине того, что его пока никто не получил. Ну, а как можно утверждать, на Земле 6 миллионов или 6 миллиардов людей. Как можно утверждать, что его никто не получил? Поэтому чаще всего это просто надутые фразы, на которых чаще всего... Как можно утверждать, что в Африке кто-то не получил стократный урожай? Просто это сразу отождествляют с финансами, а не отождествляют чем-то другим. А кто-то посадил картошку одну, а с нее получил 100. Стократный урожай. Кто-то посадил один саженец, а с него выросло что-то, что принесло ему возможность иметь 100. Стократный урожай. Но тем не менее, всегда найдутся те, кто скажет, стократного урожая быть не может. Но опять-таки, мы ни в коем случае их не осуждаем. Но я, размышляя на эту тему, я как бы увидел следующее. Бог сказал в Слове Своем, что Он даст обилие посеем. Бог сказал в Слове Своем о стократном урожае. Когда Бог сказал, в духовном мире Он высвободил силу, дающую это. То есть теперь Он этим не занимается. И как только Он высвободил силу, как только сюда провели освящение, от кого зависит, будет здесь что-то осветиться или? Это ж так просто. То есть все равно, что кто-то сказал, допустим, ВППУ то сказали, директор предприятия сказал, у вас есть освящение. Буду я его включать, это уже от меня зависит. Бог сказал, я даю стократный. Что касается меня, воля Божия на стократный урожай есть. А получите вы его, не получите его, будет он вообще у кого-то или не будет, я уже за это не ответственный. Я ответственный за то, чтобы сказать, а вы ответственны за то, чтобы применять и иметь. Видите разницу? Скажите, Бог ответственный за исцеление? Нет, Он уже сделал свою часть. Бог не ответственный за то, что кто-то не принимает или кто-то не получает. Бог свою часть сделал. Мы ответственны за вопросы принятия. И если мы чего-то не понимаем, чего-то не знаем, чего-то, вопрос не в Боге. Вопрос в нас. Вопрос в нашем невежестве, вопрос еще в чем-то. Иисус уже поставлен Богом, чтобы каждый из нас имел все обетования, потому что в нем все обетования «да» и «аминь». Есть моя часть. Шаг за шагом. Как-то одного человека спросили. Вы хотите сказать, что все, что Бог пообещал, касаясь того, о чем вы стоите в вере, вы уже получили? Она говорит, вы знаете, я еще не ушел. Я хочу, чтобы вы поняли ход этой мысли. То есть люди говорят так, что если они сейчас в вашей жизни этого не видят, значит этого быть не может. Но я еще не ушел. Я еще стою в вере. Я еще не ушел. Я стою в вере. Иисус хочет, чтобы мы, как представители Его на этой земле, заняли свое место. И чтобы мы, как представители Его на этой земле, вложили в свои уста Слово Божье. И если Слово Божье говорит, что мои нужды восполнены, то вопрос того, почему этого еще не видно, это уже вопрос ко мне, это не вопрос к Богу. Бог сказал, твои нужды восполнены по моему богатству. Где? Понимаете, где? Сразу возникает вопрос у человека, где? Я знаю, что верующие часто используют этот термин. Не переживай, Бог уже восполнил всякую твою нужду. Сразу где? Не, это правильный вопрос, где? Вопрос правильнее поставить так. Что я должен со своей стороны сделать, чтобы принять восполнение моих нужд? Ищите прежде. Иисус как раз об этом и говорит. Не говорите, что нам есть. Не говорите, что нам пить. Не говорите, во что одеться. У нас ничего нет. Не говорите даже этого. Ищите прежде. Или узнавайте, как все это приносит на землю Бог. Ищите прежде Его царствование, Его путей, то, как Он царствует, то, посредством чего Он царствует. И все это будет прилагаться как результат работы Царства Божьего. Все это приложится к вам. То есть Иисус в данном случае, в данном учении, как раз говорит о том, что вера сама по себе имеет очень практическое назначение. Но вера – это когда вы вкладываете в свои уста то, что Он сказал. И то, что Он сказал, начинает в вашем духе производить то, что Он сказал. И из вашего духа приходит сила осуществлять то, что Он сказал. То есть каждый из нас является тот, через кого реализация того, что Он сказал, начинается. Из вашего духа текут источники жизни. Жизнь поглощает смерть. Жизнь поглощает смерть. И я хочу перейти ко 2 Петра, 2 Петра, 1 глава. Мы сейчас тоже это соединим с применением веры. Апостол Петр говорит, как от божественной силы Его даровано нам все. Даровано нам что? Все. Все это все или что-то все-таки еще не подарил? Все. Очень к слову все, а это слово все, это не просто приставка, это слово все. Очень хорошо применимы слова любящего отца. Все мое, твое. Даровано нам все потребное для жизни. Давайте мы здесь немножко остановимся. Я люблю эту часть, особенно эту часть люблю. Скажите мне, если я встречусь с жителем села, который трудится на земле, а я живу в городе, скажите, его потребности будут отличаться от моих? 100%. Я буду говорить, о, мне бы неплохо там иметь то-то, то-то. Он скажет, а мне нет, мне нужно косарку, мне нужно мотоплох. мне нужно то. Я говорю, ну, у тебя какие-то потребности такие. Он говорит, а у тебя вообще какие-то странные. Заметьте, у него есть свои потребности в той области, где он находится. У меня есть потребности в той области, в которой я нахожусь. А если мы найдем еще какого-нибудь инженера, у него свои потребности. У того свои потребности. Понимаете, мы не говорим о том, что эти потребности идут вразрез с волей Божией. Нет, есть потребности, которые в жизни каждого человека потребности. Допустим, Бог с кем-то работает, расширяет пределы шатра его, потому что Бог его использует в каком-то деле, и его потребности постоянно идут по нарастающей. Я на сегодняшний день имею огромную потребность в базе отдыха для детей Божьих. Я на сегодняшний день имею огромную потребность в доме молитвы для лидеров. Я хочу с лидерами выезжать, уединиться, молиться, слушать, смотреть там материалы. И так, чтобы закрыть их на день и не выпускать оттуда. Вывести их, чтобы они не могли убежать. На какое-то время. Вот. Я так же самое имею потребность, чтобы у церкви было свое помещение. Так же самое я имею потребность и еще какую-то, и еще какую-то, и еще какую-то. И меня радует, что здесь написано, как от божественной силы его даровано нам все потребное. Брат Олег, а мне этого всего не надо? Без вопросов. А мне не нужен такой... Без вопросов. А какое вам нужно? Мне чуть-чуть нужно. Даровано, чуть-чуть. Смотрите, никто, правильно, никто не обижается. Нет. Какую меру мерите? Пожалуйста. Но я вас прошу очень, не уничижайте его потребности и ваши потребности. На сегодняшний день верующие как-то уничижительно относятся. О, вот он все забрал себе. Ему все надо. А мне, Господи, ничего не надо. Нет, такие потребности у тебя. Конечно, много ты с ними не сделаешь. В принципе, накормишь кого-то евангельской брошюркой, но ты много с нее не сваришь. Поэтому я хочу, чтобы вы правильно, взвешенно относились. Я ни в коем случае не уничижаю ваши потребности. Пусть они вот такие. Но не уничижайте потребности других. Большие. Все, вот просто будьте взвешенными и мудрыми. И не надо ни с кем драться в этих вопросах. Не верите в урожай такой, без вопросов. Верите в урожай такой, без вопросов. Верите себе там тихонечко. Все. А мы тихонечко вот здесь будем верить. Главное, будьте в мире. Стремитесь к миру. Не уничижайте. Не хотите такой урожай? Не надо. А я не хочу такой. Ну, не буду с вами ругаться. Как от божественной силы его даровано нам все потребное. Скажите, мне все даровано. Заметьте, вы ничего не заработали. Вам просто подарили. Иисус просто сказал, пришел и сказал, исполнилось. Все. Заметьте, все так возрадовались, что с удовольствием вывели его на вершину горы, на которой город стоял, чтобы скинуть его оттуда. Знаете, есть города и есть церкви, в которых, если вы просто заикнетесь даже о финансах, у вас обязательно что-то полетит. При этом там, где вы заикнетесь о финансах, самая большая нужда в церкви – финансы. Но если вы там скажете об этом, вас просто попросят выйти. Этаки, я в этом просматриваю не влияние Духа Божьего, а влияние совсем другого Духа. Но я ни в коем случае не обижаюсь на этих людей, потому что невежество здесь очевидно. Писание говорит, что нам даровано все потребное для жизни и все потребное для благочестия. У вас есть все потребное для жизни и у вас есть все потребное для благочестия. Вы не можете сказать, Бог мне не дал. Через, слушайте внимательно, здесь идет ключевой стих. Вам даровано все потребное для жизни и благочестия через признание, то есть призвание призвавшего нас славой и благостью. Скажите, вы призвали Иисуса быть своим Господом и Спасителем? Все, вам уже все даровано. Как только вы призвали Иисуса быть своим Спасителем и Господом, вам тут же автоматически все даровано. Все. Еще раз читаю. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. Как только вы познали Иисуса, приняли Его, вам тут же было все даровано. С другой стороны, если вы не примените к этому свою веру, вы просто будете об этом знать. Вы знаете, что вам все даровано? Да. Те скажут, да, я знаю, что мне все даровано. Я скажу, где? А где то, что вам даровано? Не знаю, брат Олег, пока нету. Не, я говорю, где применение? Где ваша вера? Где ваша вера в отношении того, что вам даровано? Она должна быть в ваших устах. Поэтому всякий раз, когда с вами кто-то говорит, вы никогда не должны говорить вразрез с тем, что вам даровано. И если у вас есть нужда, жилье, нужда в том, то помните, что ваши нужды уже восполнены. И чтобы они были восполнены, по факту реализовались, вы должны начать это говорить. Это ваша ответственность. Это ваша ответственность. Читаем дальше. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми славою и благостью Божьей, которыми славою и благостью дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них нам даровано. И вот путь как. Дабы вы через них сделались причастниками. То есть, посредством чего я становлюсь причастником Царства Божия? Посредством чего я получаю дарованное? Обетование. Заметили, какой Бог установил путь? Вера приходит от слышания, слышания от слова, от обетований Божьих. Применяя свою веру к дарованному, я должен вложить в свои уста то, что мне даровано. Через драгоценные обетования. Дабы вы через них сделались причастниками. И смотрите, какой интересный момент. Меня вот эта сторона тоже очень радует. Что когда я становлюсь причастником, когда я становлюсь участником, когда я вкладываю Слово Божие в свои уста, когда я говорю то, что я имею в Слове, а не то, что я чувствую. В Писании написано, удалившись. Как я удаляюсь? Как я забываю заднее, простираюсь вперед? Говорю. И поступаю. А мы думали сами, как это удалиться. Поймите, черта проводится словом. Помните, у нас была тема «Войти в ковчег Божий». Мы входим в Слово Божие, как ковчег Божий. Мы закрываемся в Слово Божие, как ковчег Божий. Поэтому мы отделяемся, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Бывает, ко мне звонит кто-то или приходит на консультацию, человек спрашивает, брат Олег, вы знаете, у меня такие проявления похоти нехорошие. Мне пока сложно удержаться. Я говорю, а что ты делаешь, чтобы с этим разобраться? Ну, я стараюсь этого не делать. Я говорю, стоп. Молодец, да. Ну, как ты стараешься? Борюсь с этим. Я говорю, как борюсь? Ну, вот борюсь. Пытаюсь силу воли применять, там, ну, знаете как. Я говорю, нет, подожди. В Библии написано, как мы это делаем. Мы берем Слово Божие, вкладываем в свои уста с благодарением. Вкладываем в свои уста с благодарением. И из Слова приходит сила противостать, как здесь написано. Из Слова приходит сила противостать. Из Слова приходит сила противостать. Если вы будете действовать другим путем, развивая свою силу воли, то это больше какие-то психологические факторы, которые в целом не имеют в себе никакой силы. Применяйте обетование. Говорите на себя то, что Он сказал. И Слово Божие живое и действенно. Сперва зелень, потом колос, потом полное зерно. И когда созреет плод, придет сила, которая отделит вас. И это произойдет, и вы даже не заметите. Вы просто заметите, что вы уже этого не хотите Вообще. О, не хотите, вообще не хотите. Но есть и другой путь. Есть более жесткий путь. Потому что нужна палка на глупца. Есть другой путь. Он тоже по милости, поймите. Я знаю другие пути. Я прошел то, как это бывает по-другому. Будучи уже верующим, понимаете? Я с вами делился некоторыми вещами. Есть немножко слова. Это связано с машиной. О, у меня есть серьезное откровение для водителей. Я думаю, что в свое время я подготовлю материал, как избежать любых аварийных ситуаций, связанных с машиной. Вот. И все водители понимают, что ездить по настоящим дорогам, нашим дорогам, очень сложно избежать превышения скорости. Ну, кто не водитель, тот ему. Я тоже раньше так думал. И оправдывал себя в каких-то вещах. Господь, ты же понимаешь? Ты же понимаешь? И так происходило до тех пор, пока мисс чаша не наполнилась. Чаша понимания. И я нигде не попадал в аварию. Я имею в виду, чтобы вот так целенаправленно куда-то въехать. Но я стал замечать, что я ставлю машину на парковку, и меня кто-то цепляет. Это было не раз. Я уже призывал защиту ангелов. Я и то. Ставлю уже так, чтобы уже, знаете, танком не зацепили. Прихожу? Есть. Одно дело, что нас вас зацепили на 5 гривен. Это может не коснется. Но если зацепили на 10 тысяч, то вы уже начинаете молиться. Почему? То есть, понимаете, какие вещи? И вот когда были такие ситуации, меня очередной раз зацепили, я помолился, и Дух Божий конкретно показал мне, что каждое превышение скорости на дороге, каждое нарушение правил дорожного движения тут же записывается и умножается на 100. Тут же. И есть тот, кто проследит за тем, чтобы это было исполнено. Мы знаем, кто отвечает за нарушение. И вот что Дух Божий мне показал. Нарушать правила дорожного движения – это грешить против машины. Потому лично тебе он ничего сделать не может. Но он через нарушение ты даешь ему власть над машиной. Потому страдает. Писание говорит, кто блудит, тот грешит против собственного. А тут я блудил против машины. И машина страдала. Я целый. Я без вопросов. Я целый, здоровый. А прихожу, а машина... И это такое глубокое откровение получил. Ровно на его стоимость этого ремонта. Я сказал, все, Господи, какое бы движение ни было, я самый примерный. И с того дня я езжу, что бы там ни пипикало сзади, ни шумело, ни гудело, ни трещало сзади вокруг меня, я еду как положено. Все. И я так, знаете, я такой мир приобрел. И если мне едут встречные машины и сигналят там, о чем мне сигналить, если я не нарушаю? Я так спокойно еду. Знаете, мир пришел. И я понимаю, что в Царстве Божьем, в принципе, в Царстве Божьем, нам доступно все потребное. Все. Вопрос в том, что если что-то с нами происходит, это не проблема в нем. И сатана, поверьте, это не действующий как попало. Это вопрос в нас. Что если у меня чего-то нет, это вопрос во мне. Если у меня чего-то очень много, то это вопрос во мне. Я имею в виду нехорошего. Вопрос во мне, вопрос во мне, вопрос во мне, вопрос во мне. Вопрос во мне, моего применения чего-то или неприменения чего-то. Одно послушание к Господу, оно приводит к тому, что вы избегаете многих вопросов. Но вы можете послушать до того, как попадете в проблему и не заплатить за это. А можете послушать после того, как попали в проблему, но при этом что-то потерять. И в том и другом случае милость Божия всегда была с вами, любовь Божия всегда была с вами, обеспечение Божие всегда с вами, все всегда с вами. Но Бог не лишает вас права выбора. Так касается и тела. Конечно, вы проходите мимо Макдональдса. И этот запах. И, допустим, как дети заходят в Макдональдс, и первая картошка фри с кетчупом. И этот запах. Опять-таки, Бог не стоит ни на с кем сбитой, чтобы сказать, да ты что? И хлоп тебя, и вынесли с Макдональдса. Человек ест, снова ест, снова ест. Потом печень выкидывает белый флаг. Следующий белый флаг за поджелудочной. Потом и желудок, белый флаг. А если трое там согласились, то уже все. Опять, кого винить? Господи, куда ты смотрел? Я вам просто говорю вкратце некоторые вещи, потому что когда Иисус сказал, ныне исполнилось Писание, сие слышанное вами, это ни в коем случае не сняло с нас ответственность в том, как мы поступаем. Я понимаю, что можно использовать слово «благодать», и слово «благодать» стали использовать именно по причине, чтобы прикрыть свою лень или свои глупости. Благодать – это не бездействие.